Полезное радио. Право.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Право» на радио «Комсомольская правда» в Кирове. В студии Андрей Светлаков. И сегодня вновь у меня в гостях с очередной лекцией, да, потому что у нас в гостях преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине. Да?
Да.
Все совершенно.
Да, Андрей. Здравствуй.
Артем Таркунов, юрист. Вот. И он пришел к нам сегодня не просто так, а чтобы вновь нас просветить и просветить на тему, которую мы подняли в предыдущей нашей программе, а именно это исключительное право автора или что нельзя делать без разрешения правообладателя.
Надо отметить, кстати, что эту тему нам подсказал один из радиослушателей.
Да. И вот и если у вас, кстати, уважаемые наши радиослушатели, есть какие-то, может быть, вопросы, да, или, может быть, вы, наоборот, хотите разобраться в какой-нибудь теме, например...
Мы готовы помочь.
Да, мы готовы помочь. Например, в какой теме можем помочь?
Мы можем помочь в любого рода правовой теме, если они касаются исключительных прав, либо...
Например, как развестись без финансовых потерь.
Либо право в интернете.
Да. И поэтому, если у вас есть какая-то тема, вы хотите, на самом деле, разобраться в этом вопросе, мы вам поможем, я думаю, что да. Сообщите нам эту тему по телефону, на автоответчик по телефону 754-88-3 или напишите в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» в Кирове.
Да?
Да, и мы с удовольствием, Артем, с удовольствием, а я по долгу службы сделаю это.
По принуждению практически.
Да. Вот. Ну а сегодня мы с вами по-прежнему разбираемся в исключительных правах автора. Да, или, как я уже сказал, что нельзя делать без разрешения правообладателя, потому что живем мы с вами в правовом поле, и...
Каждый шаг отслеживается.
Да, каждый шаг отслеживается. Ну, пока еще не настолько он отслеживается, да, как это, допустим, там в странах Запада, где там есть АНБ, да, в Америке, по-моему, да, где там следят за каждым шагом, ну, как оказалось.
Ну, чуть может, через пару лет может оказаться и в нашей стране примерно так же, кто знает.
Да, вот.
Хотя с появлением на политической арене Дональда Трампа все может измениться, учитывая, по крайней мере, его инаугурационную речь, ошеломительную.
Да, я, честно говоря, вот этот момент пропустил, не слышал, что он говорил на... Ну, он, я помню, я знаю, что он... Мы сделаем Америку вновь великой.
Да, он, как бы, он сказать, был хорош.
Он, как бы сказать, перечеркнул, что Обама говорил, что мы великие, а он сказал, мы сделаем Америку вновь великой.
Это, по-моему, первый президент, который читал, не читал, то есть без бумажки говорил свою речь, сам писал ее и заткнул за пояс предыдущих президентов, да, сказав, что большие проблемы у страны, которую он
да,
теперь возглавляет.
Да, он и не только президентов заткнул, он и там и кандидатов в президенты заткнул.
Ну, речь была очень вдохновляющей, и если его политика будет столь же энергичной, то, я думаю, нам будет очень интересно смотреть новости в ближайшие 4 года.
Ну, вот мы и посмотрим, но вернемся к нашей теме. Да, я напомню, что говорим мы об исключительных правах автора, и давайте напомним, что если имеются какие-то права, да, на какое-то, на произведение, допустим, да, то его, вот это право, может, оно может принадлежать как автору,
так и иному лицу.
Да, если автор это право передал.
Да.
Да. И при этом преследуется по закону незаконное использование вот этого права. Даже
безусловно.
Даже несмотря на то, что как с коммерческой целью,
так и без таковой.
Да. Даже в целях благотворительности.
Даже в целях благотворительности, даже просто от хорошего настроения использование права какого-то исключительного повлечет за собой ответственность.
Вот я раньше помню, в эти форточки магнитофоны выставляли, включали там, что у нас там раньше-то включали, я уж не помню, белые розы.
И нарушение права.
Вот, нарушали права.
Это публичный показ, который, безусловно, проистекает за пределы обычного круга семьи.
Да.
Неограниченный круг лиц может слушать эти произведения.
Да-да-да-да-да. А то смотрите, придет к вам полицейский, значит, патруль, увидит магнитофон, услышит его, и все.
Есть, кстати, специальные ревизоры от авторских обществ на территории России. У нас в Кирове есть таких тоже несколько человек, которые посещают публичные мероприятия.
Ну, что?
Которые посещают кафе, рестораны. Ну, хорошая работа,
интересная. Вот подожди, а вот это для меня на самом деле открытие.
И фиксируют факты использования авторского права.
Так,
ну, например, в кафе есть телевизор.
Так.
По телевизору просто какой-то канал показывается, а по этому каналу уже кто-то пляшет, кто-то поет, танцует и так далее. А нельзя без разрешения, нужно платить взносы.
То есть вот он пришел, он это увидел.
Он зафотографировал, либо на видео снял, потом написал претензию и получил процент от тех взносов. Но он
должен еще взносов. Должен проверить еще ведь, с разрешения или без разрешения используется.
Да, у них есть информация, какие объекты на территории платят взносы, какие нет.
Так, а можно ли выделить этого человека из толпы, узнать его, кто это такой? Как, они как-то...
В штатском как-то... ходят.
В штатском. Они все в штатском, да. И не представляют, даже корочки не показывают, что я вот пришел за вами понаблюдать. Он просто приходит как наблюдатель такой, да?
Да, большинство из них приходит, фиксирует, уходит. Вы об этом узнаете только потом из документов, что такое лицо присутствовало.
Документы из суда приходят уже.
Ну да.
А много ли таких людей у нас в Кировской области?
Если пока немного, но их количество увеличивается, потому что им платят процент от тех штрафов, которые они соберут.
А на кого они работают?
На авторские общества.
Ну, на РАО, да?
Ну да, у нас несколько обществ.
Ну, слушайте, вот это, честно скажу, вот это для меня было открытие.
Ни в коем случае не реклама такого рода заработка, поскольку, в принципе, никакой дополнительной ценности, наверное,
эти граждане... Сообщи о правонарушении. Нет, о нарушении авторского права. Давайте вот так.
Да. Что-то вроде, как у нас есть ночной патруль или что-то в этом роде, который в сфере автотранспорта занимается подобными вещами.
Вот а вот эти в сфере интеллектуального права.
В сфере интеллектуального права тоже делают.
Ну, с ума сойти, слушайте.
Ну, интересно в целом. Почему нет? Как-то же надо приструнять нарушителей.
Как-то же надо на жизнь зарабатывать.
Ну и это в том числе.
Да, ну вернемся давайте к теме нашей программы. Давайте, Артем, вот мы начали уже на прошлой программе разбирать, да, какие могут быть варианты использования произведения. Это у нас может быть воспроизведение, это может быть...
Распространение.
Да.
Публичный показ. Ну, сейчас быстренько пробежимся, да. Импорт, прокат тоже, ну, когда мы предоставляем в пользование как кроликовые коньки, так и объекты интеллектуальной собственности.
Раньше, я помню, видеокассеты в прокат давали.
Да, публичное исполнение, когда мы вживую поем или исполняем какую-то чью-то мелодию, да?
Так.
Сообщение в эфир, причем тут не важно интернет, это телевидение, радио, то есть если мы до всеобщего пользования в эфир какой-то телекомпании, радиостанции выпускаем некий продукт, это уже использование.
Но там, я насколько знаю, есть какие-то ограничения, да, по хронометражу, по-моему, да? То есть какой-то кусочек можно все-таки
использовать.
Маленький
кусочек можно, да.
Потому что я в свое время, вот когда работал на телевидении, да, я помню, там у нас юрист за этим очень строго следил, чтобы там не больше какого-то количества определенного секунд, вот если там что-то используется.
Ну, это что-то, это как раз называется цитированием.
Да-да-да.
В определенных границах цитирования, что превышает лимит временной, это уже использование произведения.
Да.
Далее, перевод, либо другая переработка произведения, когда мы создаем производное произведение, да, ну, опять же, было кино, стал спектакль, был оригинальный трек, стал ремикс.
Так, по мотивам, да, так вот?
Может быть, по мотивам. Ну, переработка, она может быть очень глубокой, но вот вспоминая того же Шерлока, да, то есть тот сериал, который сейчас снимается, он создан по мотивам, сюжеты там совершенно другие, но герои взяты те же. Адрес тот же. И характер героев. За счет этого получается, что все равно произведение используется.
Да.
Ведь назови героев по-другому, никто смотреть не будет.
Да, конечно.
Ну, в принципе, мы разобрали основные способы использования. Также вкратце сейчас обсудим, что не будет являться использованием. Я прочитаю, позволю себе, да?
Да, вот это важно. Вот это очень важно, потому что, как мы сказали, там даже бесплатное использование может
повлечь наказание.
Да, повлечь наказание. Вот
значит,
что не будет?
Что не является использованием? Это техническое, экономическое, организационное или иное решение, использованное в произведении. Еще раз, техническое. Еще,
давайте теперь перейдем на русский язык.
Ну, я повторю, техническое, экономическое, либо организационное, либо какое-то иное решение. Ну, о чем идет все-таки речь, да?
Да.
Возьмем любое художественное произведение. Оно по логически делится на определенные составляющие. Там есть герои, там есть сюжет. У этого произведения есть определенная длительность, там, определенное количество слов и так далее. Вот если мы отдельно берем, ну, то есть используем целиком произведение, очевидно использование. Если мы используем сюжет, да, в определенном смысле, это использованием не будет. Если мы используем других героев, других персонажей, помещаем этих персонажей в иное место действия, но суть сюжета мы оставляем прежнюю.
Так, ну давайте возьмем вот тот же этот самый фильм «Шерлок», да?
Да.
То есть это получается линия, значит, линия сюжетная та же, но снимается, но все это происходит в Африке, и какой-нибудь там Лумумба какая-нибудь, да, а не Шерлок.
Да. И это уже будет самостоятельное произведение. То есть мы не увидим признаков того произведения, из которого взято основа, логика.
А как же чувство? Где-то я это видел. Что-то мне это напоминает.
Нет, будет взята только канва сюжета.
Ну, сама суть.
Это же
еще надо придумать. А что там придумывать-то фразы-то этих героев?
Нет, фразы. Если фразы будут один в один, то это тоже использование произведения.
Так.
А вот если мы берем именно, ну, например, эмоциональный фон мы скопируем, то, что сначала там главный герой был в гневе, потом он успокоился, потом там расстроился и так далее, и так далее. И вот те взаимоотношения, которые есть, мы суть возьмем. Эмоциональный сюжет,
да,
кино. То мы в этом случае очень сложно будет доказать автору произведения, что его произведение скопировано и использовано.
Но опять же здесь, наверное, до какой степени смешение. Да.
То есть, как, если при просмотре нового произведения создается четкое ощущение, вот как вы говорите, да, я где-то это уже видел, тогда есть основания опасений. Да. Если же мы грамотно крадем.
Слушайте, у вас у юристов есть такой термин, наверное, да? Грамотно украсть.
Ну, все великие творения созданы посредством грамотного копирования уже существующих произведений. Ну, к примеру, тот же Шекспир брал несовершенные произведения современников, переписывал их таким образом, что они становились шедеврами.
Да вы что?
Да.
То есть Ромео и Джульетту, получается, где-то он тоже у кого-то умыкнул?
В принципе, сюжетов не так ведь много в литературе. Каких-то стандартных, там, буквально несколько десятков, можно сказать. И вся литература собрана из достаточно стандартных блоков. Вопрос, как это подано. Вопрос, в какой момент это появляется на сцене или на книжной полке.
Так, ладно, понятно. Артем, давайте продолжайте. Что там еще у нас может, точнее, не будет являться использованием?
Ну, собственно, это самое главное.
Какие у нас лазейки-то,
да? То есть техническое, экономическое,
как грамотно украсть? Вот давайте вот так вот. Я бы озаглавил это так. Как грамотно украсть?
Это платная консультация, Андрей. Давайте лучше разберем наиболее актуальные случаи, да, которые на сегодняшний день у нас в судах самые популярные.
Это мы разберем, а вот то, что это, там уже все, вот этот список закончился, да?
Да, 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 конечно.
Даже какой он короткий. Ну ладно.
Открытый.
Ну, я так понял, вы сразу сказали, это платно. Я понял, но мы за этот эфир мы не платили Артему, честно
сказать. Как и за предыдущие.
Да, честно скажем, поэтому он как бы все самое сладкое оставляет при себе, да,
конечно,
не раскрывает.
Увы.
Да, ну хорошо, давайте тогда обратимся к судебной практике.
к открытым источникам, так скажем.
Да.
Ну, вот то, что сейчас в судах наиболее часто, это споры, связанные с использованием чужого контента, а именно фотографий, средствами массовой информации, рекламными агентствами, какими-то частными организациями. То есть фотографы нащелкали, там съездил фотограф в какую-нибудь страну, красиво отфотографировал отели или просто природные красоты, да, а турагентство использует эти фотографии без его ведома.
Слушайте, а вот история с этими, с фотографиями ВКонтакте, там, в том же Фейсбуке, когда у нас средства массовой информации просто берут, да, вот оттуда фотографию, да, и, значит, выкладывают у себя.
Есть, опять-таки, отдельное законодательство, посвященное средствам массовой информации, и если это СМИ используют фотографию для, ну, или текст, там, цитирование, да, с целью, с новостной целью, ну, не вправе это делать, если совсем коротко говорить. Вот. Если же это какая-то аналитическая статья, да, и непосредственно целью информирование населения о состоявшемся событии является либо второстепенным, либо вообще отсутствует, тогда это уже будет неправомерным использованием.
Угу.
Вот. И таких споров сейчас все больше, потому что...
Попробую отличить новость от аналитики, да?
Да, фото и видео материалов становится все больше. Совет сразу всем размещающим свои фотографии на... Ну, в уголочке указывать свои данные, то есть кто автор этой фотографии, так проще будет впоследствии и доказать. Кроме того, если даже средства массовой информации используют вашу фотографию или видео, оно должно обязательно сделать ссылку, то есть указать на авторство. Например, не указание авторства и использование произведения без вашего согласия — это два разных правонарушения.
Многие пишут фото из соцсетей. Это
неправильно.
То есть нужно указывать именно конкретного, да?
Конечно. Сам факт...
То есть, подожди, так на это можно заработать?
Конечно.
Итак, уважаемые радиослушатели, если вы увидели вашу фотографию на страницах газеты, где не указана конкретно ссылка, значит, на вашу страницу, то смело обращайтесь в суд и зарабатывайте на этом деньги.
Ну, есть в этом логика, безусловно.
Я не призываю вас, конечно, вот так вот, да?
Выглядело именно так.
Да, в этом как бы есть доля юмора, все-таки вы должны понимать. Но как бы по закону-то получается,
да,
это возможно.
Сам факт размещения в социальной сети какого-то контента не говорит о том, что с этого момента всякое лицо вправе этот контент использовать. Вторая категория — это вот насущные всякие киноклубы, да, какие-то клубы, которые транслируют...
Что как это пренебрежительно? Какие это клубы?
Киноклубы, книжные клубы, фотоклубы и так далее, которые используют произведения иных авторов без приобретения лицензии. Тоже проблема, связанная с очень большим распространением пиратства в нашей стране и, по сути, неурегулированностью вопроса, потому что, как правило, почему киноклубы не приобретают лицензию? Потому что право на показ фильма вот в какой-то аудитории, там, например, с возможностью посадки 20 человек, может достигать нескольких десятков, а то и сотен тысяч рублей.
То есть это просто продают, грубо говоря, лицензию, да, просто на показ, без привязки к количеству,
да,
зрителей.
То есть там есть привязка к залу.
То есть площадь.
К возможному количеству зрителей.
Ну вот у вас есть площадь, да, допустим, там,
да.
Сколько там, 200 квадратов, да? А какая кому разница, что там можно поместить, ну, допустим, сколько там, ну, 15 столов, да? Где там поместится, сколько там может быть?
Ну, грубо говоря, 100, да, то есть, ну, 100 от посадочных
человек.
Мест.
Да, 100 человек может поместиться, а можно посчитать, там, не 100 можно поместить, а 200.
И это может быть очень, ну, это просто очень дорого в нашей стране, поэтому те, кто подобного рода клубами занимается, все-таки остаются в тени на сегодняшний день, потому что нет законодательно какого-то разумного решения пока. к сожалению.
Ну, остается только надеяться, что это решение будет когда-либо изобретено.
Да, также... Там...
Да, ну, также мы, Артем, давай поговорим в следующей части нашей программы. Так, да, хотел бы напомнить, что если у вас есть какие-то идеи, допустим, вы хотите разобраться в каком-либо вопросе, да, то вы можете нам позвонить по телефону.
Ваши стихи не публикует местная газета.
Да. Вот вы можете позвонить к нам на автоответчик 754-88-3 или написать в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» в Кирове. Да, ваши пожелания. Артем, я думаю, что расскажет.
Да, мы обсудим вашу проблему и постараемся найти наиболее лаконичное решение.
Да. Вот. Ну, а сейчас мы продолжаем об исключительных правах. Итак, что нам говорит, Артем, еще судебная практика?
Да, еще вот пару актуальных вопросов, которые... волнует наших сограждан, это использование страниц, групп в социальных сетях. Сейчас очень одна из распространенных услуг – это контент-менеджмент, когда люди наполняют страницы каких-то компаний или частных предпринимателей содержанием.
А, но они занимаются продвижением.
Так. Ну, да, публикуют посты, да. Фотографии, да, видео. Да, да, да. Очень часто эти граждане используют чужие фотографии, чужие видео, чужие тексты. Еще распространено просто скопировать то, что было опубликовано минуту назад в другом паблике, да, и перенесено в тот, о котором мы говорим.
Тоже из того же города.
Может быть, из того же города, может быть, из другого. Споры в этой сфере тоже набирают обороты. Потому что у каждой фотографии, у каждого текста на сегодняшний день есть возможность определить автора очень быстро. Ведь очень легко в интернете найти лицо, которое впервые опубликовало конкретную картинку, конкретное видео, конкретный текст. Для этого существуют безотказно работающие технические решения. В течение минуты можно определить автора любого произведения.
То есть это получается, что кто раньше всех опубликовал вот эту картинку, да?
Да, мы ищем лицо, опубликовавшее картинку раньше всех, выходим на него и выясняем, он ли автор.
Как далеко шагнул прогресс?
Если нет, то данное лицо нас направит дальше в поиске, но я думаю, что это уже будет последний шаг точно.
Так.
И последняя категория – это та категория, которая, наверное, появилась раньше других, это публикация, распространение авторских материалов без ведома правообладателя, когда книги переводятся без ведома авторов, фильмы переводятся, там, те же, даже если возьмем какие-то крупные видеохостинги, мы смотрим передачи, блоги с переводом на русский.
Мне интересно, были ли иски к Володарскому?
Не знаю, честно.
Или к этому, кто еще там был популярен в свое время? Гоблин, по-моему, был еще. Гоблин такой был.
Вообще правомерно было бы к ним предъявить претензии, потому что вряд ли они тоже согласовывали с компаниями свои переводы. Вот. Так, определившись, что судебная практика нарастает, как снежный ком, мы должны понять, что делать, наверное, да?
Да, чтобы вот в суд не идти. Давай, Артем, вот вначале все-таки обозначим, да. Вот как нам найти вот этого автора или правообладателя? Вот у нас есть желание, допустим, там использовать фильм какой-то, да, или какое-то, ну, какую-то картинку, да. Например, да? Вот что нужно делать? Куда копать?
Ну, во-первых, это действительно первый шаг, который нам необходимо предпринять, когда мы видим некий объект сладкий для нас, да, который мы хотим использовать в своей деятельности, нам нужно найти либо автора, либо правообладателя. На сегодняшний день самым эффективным способом является поиск через интернет. И в этой теме нам помогает так называемый обратный поиск. Слышал когда-нибудь такое понятие?
Ну, поиск я слышал, а обратный еще нет.
Обратный поиск – это инструмент, который позволяет определить первую публикацию.
Так.
То есть мы загружаем видео, загружаем фотографию в специальный сервис, благо даже в базовых комплектациях поисковых систем сейчас это есть, и включаем функцию обратного поиска. и нам выдает список результатов со всеми публикациями, можно их ранжировать по дате, и мы определяем самый ранний, и, соответственно, ищем либо хозяина сайта, либо идем по реквизитам, указанным там под фотографией, под текстом и так далее.
Ну, а если вот этой информации нет? Допустим, там не указаны какие-то контакты, например.
Если такой информации нет, это во многом проблема, значит, потому что этого не может быть, во-первых.
Да вы что?
Если мы нашли информацию в интернете, значит, мы в любом случае найдем либо хозяина сайта, либо хозяина контента, автора контента. То есть даже я не могу себе представить ситуацию, чтобы мы хотя бы одного из этих лиц не нашли.
То есть даже в РАО обращаться не надо?
Да, ну, РАО далеко в курсе далеко не о каждом авторе. Дело в том, что, как мы также, по-моему, обсуждали этот вопрос, само свидетельство об авторском праве, выданное авторским обществом либо какой-то иной коммерческой организацией, не добавляет вам правовой защиты, потому что вы автор с момента публикации. Гораздо проще отправить себе на электронную почту копию произведения, и вы получите ровно тот же объем защиты, что и публикацию в РАО.
Так, ну хорошо. Допустим, автором и...
Но обращение в эти общества – это, безусловно, способ поиска автора.
Да.
Можно обратиться к специальным людям, думаю, такие тоже есть, которые за отдельную плату найдут вам автора.
За отдельную плату они все найдут.
Да. Специальные сыщики, интернет, там какие-то поисковики это могут сделать.
Даже если нужно, они придумают этого автора.
Да. Если...
Если такого не найдется.
Если же мы не в интернете ищем, то мы пытаемся найти концы, так сказать, в реальном мире. То есть, если это книга, по-любому есть издатель. У этого издателя есть координаты, мы должны позвонить или направить почтой запрос. Нам обязан издатель эту информацию выдать. Либо он вообще скажет, что он является правообладателем, и с ним можно все вопросы решить.
Ну, понятно. Артем, ну вот смотри, нашли мы, допустим, вот этого автора, да?
Да.
Вопрос в том... А как определить вообще, какую стоимость, ну, какая цена вот у этого произведения, да? Потому что ведь, в принципе, я так понимаю, если речь идет о чем-то нематериальном,
да,
о каком-то объекте, например, да, о той же музыке, да, о той же картинке, да, ведь, в принципе, ценник можно нарисовать какой угодно.
Безусловно.
Вот. На что здесь можно опираться?
Вопрос хороший. Значит, определить стоимость... Ее нужно, конечно.
Да.
Нужно исходить, во-первых, из объемов предполагаемого использования. Конечно, приобретая какой-то документ или объект исключительного права, мы, ну, коль скоро он не на бумажном, да, не на каком-то физическом носителе, тиражировать его можно практически бесконечно. Но... И сейчас есть способы отследить количество копий, даже электронных. Поэтому это уже такой не всегда аргумент. Поэтому нужно исходить, во-первых, из объемов, да, то есть либо вы хотите просто посидеть с друзьями, посмотреть кино, либо вы хотите всему городу его показать, а то и устроить трансляцию на весь мир. Это первое. Второе, необходимо изучить аналоги. Есть видеохостинги, есть сайты, посвященные книгам. Посмотрите, сколько стоит использование вот этих объектов на сегодняшний день в мире. Ориентируйтесь на эти цены. И кроме того, третий, самый важный аргумент, это не нужно бояться предлагать свою цену. Поскольку в нашей стране этот рынок на сегодняшний день практически полностью в тени, правообладатель будет рад, если получит у вас хотя бы что.
Любой копейки.
Хотя бы что-то, да. Любая копейка будет плюсом, и это будет шагом в сторону легального рынка, скажем так.
Понятно. Артем, а каким образом? Там нужно что-то в дальнейшем заключать договор будет с правообладателем, да? Ну, чтобы как на основании чего деньги-то перечислять? И вообще, как вот договоренности все эти зафиксировать?
Использование объекта исключительных прав подразумевает письменную форму договора. В идеале это должен быть договор, как правило, это лицензионный договор, в котором прописаны и пределы использования объекта права, то есть то количество экземпляров или то количество людей, которые получат доступ к этому произведению, или та территория, на которой он будет распространяться. Там будет указано там правообладатель, то лицо, которому передается право, будет указана стоимость, будет указано время, территория, все существенные условия передачи права. И этот договор будет фиксировать правомерность использования вами этого объекта.
Да, и вот, Артем, я еще хотел самый-то главный вопрос спросить. А вот, допустим, как нам определить, что правообладателю именно принадлежат вот эти вот права? Что вот он именно автор вот этой вот фотографии, а не где-то ее там скопировал? Вот есть ли такая какая-то возможность?
Если нас иное лицо вводит в заблуждение, да, нас это, в принципе, волновать не должно. То есть, если лицо указывает, что оно автор, мы заключаем с ним договор,
так,
и являемся добросовестными приобретателями в данном случае. И впоследствии, если выяснится обратное, то мы сможем перевести стрелки на это лицо.
А, то есть, получается, лишь бы был договор, да?
Не то, чтобы лишь бы был договор. Эта сделка будет тщательно оценена в суде. То есть, если с той стороны лицо без определенного места жительства, да, и, в общем-то, никаких оснований доверять этому лицу не было, то здесь будет и недобросовестность,
да,
с вашей стороны.
Ну, понятно. И, Артем, и последний на сегодня у нас вопрос. Последствия, если все-таки не спросить автора?
Если автора не спросить, получится очень некрасивая ситуация.
Выражается она в
денежной форме. Самое, что... Ну, вилка основная, да, это от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей компенсация за нарушение исключительного
права. Вот на этой позитивной ноте мы и закончим. Я напомню, что сегодня у меня в гостях был юрист Артем Таркунов. В студии работал Андрей Светлаков. Всем до встречи, всем пока.
Спасибо.
Не нарушайте закон.